Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В среду Государственная Дума единодушно приняла заявление об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей и поддержала экономические санкции против Грузии. У нас в студии Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главный редактор еженедельника «Новое русское слово». Сегодня очередной номер этого еженедельника вышел под шапкой «Грузия и Россия. От винных бочек к пороховым». И в редакционной статье, автор которой сидит в нашей студии, рассказано о том, как обсуждался план военной операции по освобождению российских офицеров. Добрый день, Сергей Петрович.
Добрый вечер.
Что это за история с обсуждением плана по силовому освобождению российских военнослужащих?
Ну, с моей точки зрения, это вполне нормальный пункт повестки дня, когда речь идет о гражданах нашей страны, которые нуждаются в помощи. Если бы это все было так вот гладко и чисто на первый взгляд. Вы знаете, я когда ехал к вам, вспоминал историю, которая произошла уже много лет назад, когда я работал с обкором РИА Новости в Югославии, шла война, и пропали наши двое коллег, Виктор Нагин и Геннадий Куриной, корреспонденты телевидения. Мы не знали, что с ним произошло, мы начали бить во все колокола, мы, это журналисты аккредитованные тогда в Белграде, это было еще в советские времена. И несмотря на все наши просьбы, заверения, к сожалению, никто не поднял в воздух самолеты, не ушли из своих баз корабли военные для того, чтобы найти наших ребят. Потом мы все с вами видели, ходим в кино, смотрели фильмы о том, о блестящих операциях Моссада, которые освобождали своих заложников и так далее. Людей, попавших в беду соотечественников, надо спасать. А поэтому я предполагаю, что обсуждался и вариант силами спецназа и кого-то еще вызволения из беды наших офицеров. Но выяснилось, что они попали вот, по определенным причинам всем известным. И... Но на самом-то деле, не секрет, конечно, что операция была, по нашим источникам, отменена не потому, что они попались на... были обвинены в шпионаже, ну, а потому, что сильные мира сего в телефонном разговоре договорились о том, чтобы оружие не было обнажено.
Депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов голосовал за сегодняшнюю думскую резолюцию.
Есть коренные противоречия в отношении с Грузией. Это, прежде всего, ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии. Россия не будет поддерживать Грузию в ее усилиях вернуть себе эти территории, потому что Россия не хочет войны с горцами. Поэтому она не может поддержать Грузию. В этом опасность сложившейся ситуации. А Грузия постоянно пытается вернуть себе это все. Пока Грузия будет пытаться вернуть, будет существовать этот конфликт. Грузия должна, как Финляндия, отказаться от этих территорий и заняться экономикой, своими делами, там еще чем-то. Это был бы правильный путь.
Видите ли вы угрозу повторения косовского варианта, что... признание сильными державами от непризнанных автономий грозит территориальной целостности Грузии?
Ну, для меня, как человека, который профессионально занимается Балканами, совершенно однозначно ясно, что если не сегодня, то завтра Косово получит независимость. Это не произошло сейчас, на сегодняшней сессии ПАСЕ это не прозвучало, мы знаем. Это просто, ну, как бы отложенный шаг. И в течение этого года Косово, вероятно, станет независимым. И я согласен, надо сказать, в этом с нашим президентом, что это будет, безусловно, знаком для непризнанных, самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии к отделению от Грузии. И вот тут начнется большая катавасия.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодняшнюю думскую резолюцию об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей обсуждаем с Сергеем Грызуновым, сопредседателем российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главным редактором еженедельника «Новое русское слово», автором сегодняшней статьи «Грузия и Россия. Ответных бочек к пороховым». Станислав Терехов, председатель Союза офицеров России, не симпатизирует независимой Грузии.
Российские граждане терпят унижение, начиная с 89 года, когда спровоцировали конфликт. Помните, якобы советские десантники избивали мирных граждан Грузии, грузин, лопатками. Чепуха. Собчак еще подтвердил это дело своим докладом на Верховном Совете. После этого фактически всех русских изгнали из Грузии. Если там кто-то остался, то это чисто по деловым, по каким-то совершенно уже личным отношениям. В Грузии нет русских. Ни Абхазия, ни Южная Осетия исторически никогда не были территорией Грузии. Им отдал их Сталин. Поэтому, если будет развязана война, я считаю, что подготовка к ней активно велась и сейчас ведется. Может быть, немножко они сейчас одумаются после блокады всесторонней, тотальной. То это будет справедливая война. Мы ее поддержим на стороне Абхазии. Южная Осетия.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества. Ему слово.
Ну, я бы возразил господину Терехову, моего друга, выдающегося российского журналиста Юрия Роста, есть в архиве негативы, на которых, к сожалению, эти самые саперные лопатки опускаются на головы грузинских демонстрантов в Тбилиси.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, я вот что хотел бы сказать по сложившейся ситуации. Если бы Абхазия хотела бы быть в составе Грузии, она бы давно бы в ней была. Но дело заключается в том, что Абхазия не хочет быть в составе Грузии. И, как мне сдается, виноватым в это прежде всего Грузия. И вот какие причины. Значит, во-первых, как я знаю, грузины смотрят на абхазов свысока и даже с плохо скрываемым презрением. Это во-первых. А во-вторых, слишком много, так сказать, плохого сделали боевики Мхедриони в свое время в Абхазии. А такие вещи, уверяю вас, так быстро не забываются. Вот я человек не молодой и прекрасно помню войны. И уже прошло много лет. А немцев я до сих пор недолюбливаю и забыть никак не могу.
Что скажете, Сергей Петрович?
Ну что, я уважаю мнение нашего собеседника. Действительно, ситуация, реальная ситуация такова, что если смотреть на перспективу, самую сложную задачу, которую поставил перед собой грузинский президент Михаил Саакашвили, возвращение Абхазии и Южной Осетии под крыло матери Грузии, это невероятно трудновыполнимая, может быть, в его ситуации уже просто невыполнимая задача в силу экономических, политических причин и, безусловно, такого и скрытого, и открытого, скрытой и открытой демонстрации поддержки со стороны России.
Слушаем москвичку Елену. Погромче.
Алло.
Да-да, ваш вопрос.
Добрый вечер. Владимир Александрович, я к вашему гостю, у меня два вопроса. Значит, один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот не раз наших разведчиков шпионов задерживали в разных странах. Наши люди сидели в тюрьмах, везде, там погоды и больше. Мы никогда не бросались вот так, вы знаете, вот так, как галтело, как вот мы сейчас вот бросились. Первый вопрос. И второй вопрос. Вы знаете, у нас вообще существует дипломатическая служба или нет? Или вообще ее нету? Или она закончилась словами «всех топить в унитазе»?
Добрый вечер. Отвечаю на ваш первый вопрос. А разведчики или шпионы, вот наши всегда это разведчики, их всегда это шпионы. Они существовали всегда и будут, вероятно, существовать. Это такая профессия – собирать информацию без ведома тех, о ком мы собираем эту информацию. Во всем мире задерживали разведчиков и советских, и российских, и Джеймса Бонда задерживали, и американских задерживали. Но всегда сначала этим вопросом занимались те, о ком вы сказали в своем втором вопросе – дипломаты. Я думаю, что можно было бы избежать скандала между нашими странами, если бы, во-первых, безусловно, грузинский президент с моей стороны не провел хорошо организованную и, безусловно, провокационную операцию с широковещательным показом наших офицеров, и если бы своевременно, конечно, вмешались бы наши дипломаты, чтобы погасить эту вспышку такую недоброжелательства или, по крайней мере, ее снивелировать. Продолжая вот вашу мысль, есть ли у нас дипломатия или нет, я бы вам вот что сказал. Я был свидетелем того, и все мы были свидетелями того, когда распался Советский Союз в начале 90-х годов, и, к сожалению, потом и в середине 90-х. Вот у меня сложилось впечатление, потому что я сам был частью этой власти в свое время, что наше внешнеполитическое ведомство практически ближним зарубежьем не занималось. Вероятно, были на то какие-то причины, спешили установить партнерские отношения с сильными мира сего, прежде всего с Соединенными Штатами, с крупнейшими европейскими державами, но за этим, за всем забыли наших ближайших соседей, потому что, ну, наверное, махнули на них рукой и подумали, ну, вот они всегда были свои, и всегда они будут с нами. Нет, выяснилось, что это было ошибкой, и сегодня вместо такого пояса доброжелательных стран мы имеем, к сожалению, режим, если не плохо скрываемой ненависти, то недоброжелательности по отношению к России. Эту ошибку надо, безусловно, исправлять. И мне кажется, что сегодня наше Министерство иностранных дел в состоянии это сделать. Ну, хотя бы потому, что этот участок ведет такой очень серьезный, проявивший себя хорошо карьерный дипломат, как Григорий Карасин, и мне кажется, вот то, что он пишет, то, что, с чем он выступает, это очень зрелые такие верные мысли и выводы. Я очень надеюсь, что мы будем ситуацию выправлять, хотя вот казус Грузии показал, что работы, конечно, очень много.
Член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов, зав. Отдела народов Кавказа Института этнологии, сочувствует своим землякам.
Я вырос в Грузии. Я бывал там ежегодно, пока был жив отец. И вообще на этот конфликт стыдно смотреть. Потому что некогда великая Россия сейчас корчится в истерическом припадке бессильной злобы, не зная, на ком бы эту злобу выместить. Я давно уже говорил, что у нас в России пройден этап Веймарский, и начался уже этап Третьего Рейха. Так что больше всего это напоминает преследование еврейских предпринимателей в Германии в первые годы Третьего Рейха.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Ну, я вот хотел сказать, что меня с детства учили двум вещам. Я им пользовался всю жизнь и очень хорошо жил. Первое, это относиться к людям так, как бы хотел бы, чтобы относились ко мне. Это первое. А второе, это представить себя на месте вот этих местных людей, что творится. Вот представьте себе, там где-то в Тверской области там двигается там какая-то самая колонна вооруженных людей, там, скажем так, грузинское спецподразделение. Вот. И грузинские террористы где-то там в Москве чего-то там готовят, там переворачивают там этого нашего этого гаранта славного там. Вот представьте себе, вот как бы мы относились к этому, к этой вещи. А во-вторых, вот это все, что происходит, это полный маразм. Ну вот у меня мои друзья вот здесь, мы недалеко живем, и уже там где-то лет 20 знаком с ними, они поехали, они армяне, они граждане России, они поехали к своим друзьям в Армению, да, и вот сейчас они там где-то около Владикавказа остановились, вот не знают, что делать там, как доехать, они на двух машинах поехали, Вот, это вот все, что происходит, это вот как раз это мне вот напоминает вот 1915 год, там вот этот вот полный маразм этого режима, вот, и вот когда вот такие параноики, извините, так сказать, власти находятся, и эти пацаны там, это дворовые, там это, вот, мы так и жить будем.
Ну что ж, пока еще не удалось, вот как в последнем вашей газете, почему удалось предотвратить вот этот план военной операции по освобождению российских офицеров?
Ну, международная дипломатия, конечно, сыграла свое, но я думаю, что и наше политическое руководство рассчитывало на этот план, конечно, как на, безусловно, какой-то крайний случай, к которому, слава богу, не пришлось прибегнуть, но вот мы очень, и мы пишем об этом сегодня, опасаемся очень того, чтобы не произошло какой-то провокации на границах между Российской Федерацией и Грузией, Южной Осетией или Абхазией, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не нажал курок или не организовал подобный вот выстрел, и тогда будет очень и очень тяжело.
Зураб Тодова, научный сотрудник Московского исследовательского центра «Панорама», ожидает дальнейшей конфронтации.
Совершенно очевидно, что Москва не то что раздражена, а крайне оскорблена теми действиями в Тбилиси, которые были в отношении России предприняты. И мне кажется, что она намерена, ну так скажем, наказать грузинское руководство во главе с Саакашвили по полной программе. Известно также, что многие виды криминального и полукриминального бизнеса также контролировались выходцами из Грузии. Так что я думаю, что прежде всего это коснется их, и очень сомневаюсь, что это коснется представителей грузинской диаспоры, давно проживающие в России, которые законопослушны и являются такими же гражданами России, как и другие ее граждане.
Ну, вы правы в своем последнем выводе. У нас какое-то такое не очень цивилизованное отношение к мигрантам. Причины понятны. Кто-то считает, что они забирают у кого-то работу. Но вы знаете, вот я долго работал в своей журналистской судьбе за рубежом. Ездил много по свету и видел, что все, например, прачечные в Иллинойсе контролируют индусы. А полицейские в Вашингтоне и Чикаго из поляков. Мексиканцы следят за чистотой Лос-Анджелеса. И в этом же городе за гигиеной людей следят выходцы из Юго-Восточной Азии. В основном это филиппинцы, вьетнамцы, лаосцы. Они заняли эту нишу, можно сказать, что они ее контролируют, но они достойные граждане этого социума, этого общества. И к ним вот, у коренного населения, как мы говорим, титульного населения, хотя сложно говорить об американском титульном населении, больших претензий нет. Нам нужны мигранты. Другое дело, что мы с трудом выстраиваем цивилизованные отношения с ними. Я вспоминаю одну философскую работу выдающегося российского, русского ученого Дмитрия Менделеева, автора рецепта водки и периодической системы
элементов.
В этой работе, я боюсь, не смогу процитировать дословно, но он говорит о том, что если в России в 21 веке население не будет составлять 500 миллионов человек, вряд ли можно будет удержать территорию. Я верю Менделееву, потому что верю свято верю в его периодическую систему элементов. Думаю, что у него были какие-то доказательства. Самостоятельно нам, россиянам, очень трудно будет в три раза за короткий период увеличить население нашей страны. И не надо бояться того, что у нас будут рождаться люди с разного цвета кожи, разных вероисповеданий. Надо толерантнее относиться друг к другу, учиться этому, несмотря ни на какие провокации с чьей бы то ни было стороны.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Несколько лет назад высшее руководство страны на вопрос, как будут жить россияне через там 10 лет, сказали, не знаю, бодро ответили, они будут счастливы. Но я вот думал, какое же счастье нам приготовили. Я вот смотрю сейчас на эти яркие глаза соотечественников, они становятся счастливыми, вы понимаете, вот самое главное, вот ну, у человека потребность, это вот ты меня уважаешь, особенно у русского. И вот доказывать, уважают ли эти мелкие народы, эти мухи и котлеты, эти, значит, Тузла, остров или Вина, значит, грузины. Но руководство наше сейчас вот счастливо, оно считает, что вот натравило на грузин. Но со временем русский человек начнет отличать грузин, допустим, ну, на ашкенази делить, выделять ашкенази, к примеру. И не только рынки пищевые, вещевые, но и рынки шоу-бизнеса и СМИ начнет чистить.
Да, мы как раз и обсуждаем тему создания, искусственного создания образа врага. Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот складывается... Два момента я хотел бы отчеркнуть. Первое. Складывается впечатление, что мы боимся назвать истинное положение дел. Вы знаете прекрасно, что Грузия рвет и мечет присоединить Абхазию, Осетию. Абхазия – это золотой край. Она бросит все силы, чтобы только разбомбить. Россия – тормоз. И поэтому такой накат и озлобление в сторону России. Первое. Абхазы не хотят, решительно не хотят. Первый момент. Второй момент. Меня сегодня удивил президент. Получается, у нашего правительства так. Если вы нам союзники, пожалуйста, можете бандитствовать, можете грабить народ, можете насиловать. А если вы нам плохо к нам отнеслись, а мы вот ваших бандитов будем убирать.
Да, вот удивил вас избирательный подход по проверкам, ну, злачных заведений по национальному признаку.
Удивило то, что это выяснилось сегодня. А вот в среду, в начале октября 2006 года, хотя и мы прекрасно знаем, что это не так, что если пройтись по любому рынку, в любом магазине, в любом ресторане и так далее, вряд ли мы найдем людей, у которых есть так называемые медицинские книжечки, или они получают только белую зарплату. Ну, что говорить, немножко стыдно, конечно, за это. Я думаю, что вот усиление борьбы с конкретными инородцами и с инородцами вообще, а именно это происходит сегодня у нас, ведет к тому, вот, против чего нас предостерегал великий химик, к разрушению современной российской государственности. Потому что в истории российской мы всегда... жили, иногда жили тяжело в состоянии войны с тем же самым татаро-монгольским, как называлось в учебниках, игом, но была и нормальная жизнь, которая не зависела от вероисповедания и нации.
Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России приняла специальное заявление по Грузии. Депутаты поддержали санкции против Тбилиси и высказались за еще более жесткие меры в случае дальнейшего обострения конфликта. В центре Москвы прошел митинг в память о 13-й годовщине октябрьских событий, организованный левыми партиями. В акции участвовали около 2000 человек. Представитель ООН, занимающийся проблемами применения пыток к заключенным, вынужден отменить визит в Россию. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» уходит в оппозицию в связи с невыполнением договоренностей, заложенных в универсале национального единства. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана признал, что будущий статус Косово может стать прецедентом для непризнанных республик Южной Осетии и Абхазии, отколовшихся от Грузии. Вашингтон обеспокоен тяжелой экономической ситуацией в палестинской автономии, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Глава автономии Махмуд Аббас дал понять, что может распустить нынешний кабинет, сформированный Хамас. В христианском пригороде Багдада произошли по меньшей мере 3 взрыва, убито 13 человек, более 70 ранены. В Москве уже 10-е сутки продолжается голодовка обманутых вкладчиков строительной компании «Социальная инициатива». За это время были госпитализированы несколько человек. Компании из Индии, Китая, России и Турции больше всех других склонны давать взятки, когда речь идет о бизнесе за рубежом. Этот вывод содержится в отчете международной организации, которая занимается проблемами коррупции. Европейский Союз может ввести визы для американских дипломатов в ответ на отказ Вашингтона отменить визы для граждан новых стран ЕС. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее заявление Государственной Думы об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей обсуждаем с Сергеем Грызуновым, сопредседателем Российско-Грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главным редактором еженедельника «Новое русское слово». Главный редактор газеты «Завтра», писатель Александр Проханов, неравнодушен к грузинской теме.
Много лет назад я имел честь и радость родиться в Тбилиси, но здесь, в Москве, у меня много грузинских друзей, знакомых, и я мучительно переживаю весь этот конфликт, зная, как они встревожены, огорчены. Удар по грузинским мафиозным структурам в Москве, с одной стороны, логичен, потому что это болезненно должно сказаться на всей экономической структуре грузин, которые обосновались здесь в Москве, создали собственную экономику, экономику грузино-российских взаимодействий, во многом мафиозную экономику. Но, во-первых, я полагаю, что этот удар будет очень ограничен. А с другой стороны, конечно, есть иллюзии у многих наших соотечественников, что удар по грузинской мафии привлечет за собой следом удар по армянской, азербайджанской, чеченской и российской мафии.
А удивляет ли вас, что вот в разгар всех этих событий так и не слышно пока голоса грузинской оппозиции?
Нет, не удивляет. Дело в том, что вот мы находимся сейчас особенно, как буквально каждый час, на связи с Тбилиси. Там работает наш замечательный собственный корреспондент Этери Кабадзе. У нас есть другие источники, очень авторитетные, в том числе и среди лидеров оппозиционных грузинских партий в парламенте. Но сейчас все они, я не говорю о нашем корреспонденте, о политиках, все они, безусловно, представляют собой единую партию, которая сплотилась вокруг идеи защиты нации и страны. И поэтому говорить сегодня о том, что кто-то сегодня вот в этой ситуации будет резко выступать против своего политического лидера, было бы неправильным. Поэтому, наверное, можно даже говорить об ошибке тех, кто сегодня, ну что ли, создал такую ситуацию вольно или невольно, рассчитывая на то, что вот надо подыскать какого-то оппозиционера, как была попытка, например, с отставным генералом советским Игорем Георгадзе, чьи сторонники были не так давно задержаны, арестованы в Тбилиси. Но, однако, вот никто из нас не видел, чтобы кто-то на улице Тбилиси вышел в защиту того же Георгадзе.
Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему собеседнику, но я хочу сказать одну фразу о России. Вот у вас недавно на радио был Вова Рыжков, а Боря Немцов на радио России восторгались Казахстаном. И вот скажите, вот Россия одна, Казахстан и Грузия. Мне вот обидно и за Россию, что ее обвиняют, что она Грузию обижает. И за грузин обидно. Они ведь древняя нация, культурнее, чем казахи. Вот вы объясните, что ж такое происходит? Почему так обидно? Как-то они под Америку все ложатся. Вот почему ж такая древняя нация, и так, а Казахстан такой получается великий?
Страшно сложные вопросы, но рассуждения очень искренние, и, я так понимаю, все-таки доброжелательные. Понимаете, в каждом конкретном случае нужно конкретно разбираться. Я хорошо помню, как, когда закончился режим Гамсахурдия, печально закончился, кроваво для Грузии, очень тяжело, практически начинался голод, никакой электроэнергии. И тогда первыми на Тбилисский аэродром сели американские геркулесы с грузом гуманитарной помощи. А по идее, конечно, должны были сесть наши российские самолеты. И это грузины очень хорошо запомнили. Вот была наша ошибка такая. Я бы не стал рассуждать о том, какой народ древнее и культурнее, казахский народ или российский, или украинский. Мы все, в общем-то, в нашей стране нынешней и в наших странах ближайших соседей, говоря словами классика, выросли из одной и той же советской шинели. И из этого надо исходить, строить какие-то новые отношения, как можно быстрее отказываться от привычной нашей модели такой советской, к сожалению, в некоторых областях по отношению друг к другу после распада СССР. Вот еще сегодня мало кто обращает внимание на то, что ведь у нас не один узел напряженности сложился. Вот вы не упомянули об одной стране нашей, соседней, как бы братском, близком нам славянском народе. Я говорю о Белоруссии, а ведь в последние дни буквально, когда президент Беларуси Александр Лукашенко решился пойти на отказ от дальнейших попыток создания союзного государства вместе с нынешним руководством России, практически это конфликт. Можно подумать, что почему это произошло? Вероятно, Лукашенко успел договориться со своим гостем, венесуэльским президентом Чавесом, о том, что он будет не в России получать какие-то недорогие источники энергии, а теперь уже из Венесуэлы, и иранские гости у него были, и финансовую помощь из Китая. Поэтому нашей дипломатии предстоит вот в ближайшее время хорошо поработать и на белорусском направлении.
Юрий Афанасьев, бывший глава межрегиональной депутатской группы, осуждает погромы в московских казино по этническому принципу.
Вот казино. Ну ведь наверняка же это все было известно уже давно. Так вот почему именно, так сказать, выбрали из тысяч казино то, которое курируется грузинами? Мне кажется, все это происходит потому, что обе стороны руководствуются целями, которые направлены прошлое. И вот в этом смысле ожидать, если это будет и по-прежнему так, каких-то реальных улучшений, мне кажется, очень и очень сложно. Криминал, который как-то связан с грузинами, такого криминала, как и любого другого, и в России, и в Москве, и где угодно, предостаточно. Но если по этой линии идти, то это путь тупиковый.
Слушаем вопрос от Андрея из Подмосковья.
Здравствуйте, господа.
Добрый Алло. Вечер. Да-да-да, вам слово.
Здравствуйте. Я так долго ждал уже. Так, я хотел сказать, что Грузия стремится к западным стандартам, ну, демократии, да? Она это, руководители не раз говорили об этом. Она стремится на Запад, она старается быть демократическим государством. Но вот стремление к объединению вот с Абхазией и Южной Осетией, это и стремление на Запад. А вот без Абхазии и Южной Осетии Грузия не может быть демократическим государством?
Вопрос несколько по-другому должен быть поставлен. Нынешнее политическое руководство Грузии зависит от того, сможет ли оно вернуть в свои объятия вышеупомянутые непризнанные административные образования. Вероятно, Грузия сможет, отвечая на ваш вопрос, прямо мне так кажется, и придется, наверное, жить в будущем, наверное, в чем-то себя ограничив. Боюсь, что именно так и произойдет, потому что реальных сил сегодня у Грузии вернуть Сухуми и Цхинвал получится вряд ли. Думаю, что вряд ли получится безнаказанно и развязать военную операцию по возвращению этих двух анклавов.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые гости, дипломаты, может быть, и хотели бы поработать на СНГ-овском направлении. Да кто ж им даст? Ну, ведь Грузия – это предмет интересов транснациональных корпораций, которые хотят контролировать там нефть, идущую из Казахстана, да? Но на Белоруссии вообще работают непрофессионалы, там, типа Аяцкого. Ну, какая же там дипломатия может быть? Ну, и президент наш тоже не шибкий дипломат. Вот так все и валится. Спасибо вам большое.
Ну, намекает наш радиослушатель на вот эти скандальные случаи со взрывом на нефтепроводе и на линии электропередач.
Ну, это было, конечно же, ну, свидетельство не самого умного поведения со стороны грузинского политического руководства, потому что именно россияне, российские специалисты потом занимались ликвидацией этих террористических актов на линии газопровода и электропровода. И, кстати, сегодня, несмотря на ту самую блокаду, которая введена в отношении транспорта, почты и финансовых потоков, Россия не прекращает подачи энергии на территорию Грузии.
Отец Глеб Якунин, бывший народный депутат России, один из авторов распространенного сегодня воззвания российской интеллигенции остановить кампанию травли Грузии, подозревая сознательное нагнетание антигрузинской истерии.
Развернувшаяся ксенофобская антигрузинская буфонада имеет реальный смысл для нашего руководства только в случае, если идет подготовка к войне с Грузией. Если, вот не дай бог, это случится, то вполне возможно, мы уже видим, как закручиваются гайки, то возможно, что на этой волне войны Путин захочет идти на третий срок.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Светланы Михайловны.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что Грузия – это суверенное государство. Абхазия и Южная Осетия входят в состав Грузии. Так? А почему Россия лезет, вообще российский президент Путин вводит войска и вообще вмешивается во внутренние дела суверенного государства?
Ну, известно, что за эти годы большинство жителей Абхазии и Южной Осетии получили российские паспорта, так что по чисто формальному признаку большинство населения этих непризнанных автономий – наши сограждане.
Я все-таки хочу немножко вернуться к справедливости. Наша слушательница, к сожалению, передергивает. Путин не собирается вводить войска. Речь об этом не шла. Более того, наш президент несколько раз заявлял о том, что вопросы этих двух непризнанных образований – это внутренние вопросы Грузии. По крайней мере, декларации такие были.
Да, и сегодня появилось сообщение о том, что будет ускорен вывод российских миротворцев, которые до сих пор дислоцированы.
Тоже, я считаю, очень мудрое решение выполнять договоренности. Вот выполнять договоренности вообще культуре выполнения соглашений многим нашим ближним соседям надо учиться, как нам нужно учиться терпению. Ну, вот, чтобы... Ведь проблема с Украиной началась приблизительно по тому же сценарию, как и сегодняшняя проблема с Грузией. Кстати, Украина сегодня, насколько мне известно, поддержала грузинскую сторону в их активности, по крайней мере, в разговоре грузинского министра иностранных дел со своим украинским коллегой, такую поддержку можно было почувствовать.
Слушаем вопрос от радиослушателя Владимира из Московской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня вот к вам вопросы, к вашему гостю, только вот меня не прерывайте, потому что, чтобы его сформулировать, надо немножко как бы его обосновать. Вот, значит, мне непонятно, почему люди, жившие все время как бы в нормальных отношениях, вдруг в процессе каких-то политических моментов, политические лидеры не находят общий язык, вдруг начинают как бы не то что подыгрывать, а вставать на сторону этих политических лидеров, так? И вот вопрос заключается в том, что почему как бы в момент вот такой конфронтации политических лидеров у всех почти как бы начинается затмение разума, так сказать. Почему на грузинской интеллигенции и вот та же оппозиция как бы оскорблена якобы действиями российского политического руководства, но это же не российский народ. так? И почему как бы российский народ, опять-таки, видя в действиях Саакашвили какие-то, ну, в адрес России не привлекательные моменты, там, оскорбительные моменты, тоже отождествляет это все с грузинским народом.
Вы и правы, и не правы. Мы говорили уже с Владимиром о том, что сегодня и оппозиция грузинская, и правящая партия встали в один строй, объединившись против общей угрозы. Но вот наши источники в Тбилиси утверждают, что та самая грузинская интеллигенция, о которой вы только что сказали, которая, безусловно, поддерживала во время революции рост нынешнего грузинского президента, поддерживала его приход к власти, сегодня начинает испытывать определенное разочарование. И вообще, я думаю, что лучшие представители интеллигенции, а именно интеллигенция все-таки и в грузинской истории, и в российской истории создавала предпосылки для принятия каких-то политических решений, сегодня чувствует себя не в своей тарелке, а князь Чавчавадзе и его зять Александр Сергеевич Грибоедов, наверное, от стыда переворачиваются в гробах.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Светланы Александровны.
Здравствуйте. У меня есть вот такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, мне только потом ответьте, где находятся эширы? В начале 90-х годов я читала в газете, что по договору войска российские должны были быть выведены из Грузии в 96-м году. И потом все время были вот там проблемы с эширами. Я не могла понять, в чем дело, что такое эширы.
Эшери, собственно говоря, есть верхние эшери и нижние эшери. Это удивительно красивое место, старинное княжеское имение, часть из которых потом была занята санаторием того самого главного разведывательного управления советской армии. Но когда началась вот в начале 90-х годов гражданская война между грузинами и абхазами, этот санаторий был практически уничтожен прямой наводкой, и вот вы задели за больное, и мне с моими друзьями, мы там отдыхали, но не в этом санатории, а рядышком, мы не имеем отношения к этой организации, приходилось вызволять россиян, которые работали там в обслуживающем персонале. Место великолепное, и я очень хочу туда вернуться, и верю, что мы туда еще вернемся отдыхать.
Юрий Кабаладзе, генерал-майор разведки в запасе, возмущен происходящим.
Мне легко рассуждать, поскольку я гражданин России, и я лично репрессий не опасаюсь. Хотя знаю, что московские грузины, в общем, напуганы и не очень хотят комментировать и высказывать свою точку зрения. Для меня вообще российско-грузинские отношения какая-то фантасмагория, да, какой-то вот сюжет, который не поддается здравому смыслу. Но мне хочется верить, что все-таки вот такое вот ожесточение, ну, должно себя исчерпать и, ну, по крайней мере, обе стороны остановятся и попытаются какие-то конструктивные шаги предпринять, потому что мне хочется верить и надеяться, что все-таки потенциал, заложенный в российско-грузинские отношения, слишком велик, чтобы его можно было разбазарить в течение там нескольких дней.
А не могу не согласиться с моим другом Юрием Георгиевичем Кабаладзе. Слишком многое нас связывает, я уже говорил о двух выдающихся личностях в истории наших народов, чтобы так вот взять и отбросить все, что было накоплено не нами до наших жизней. Я не думаю, что пройдена точка невозврата. Да, нагадили здорово. И меня очень насторожили сегодняшние слова, прозвучавшие как в Кремле, так и в парламенте, о том, что еще не все способы давления исчерпаны. Надеюсь, что это гуманитарные способы, очевидно, привести в чувство тех, кто взорвался. А ястребов хватает у нас и с одной стороны, и с другой стороны. Но я согласен с словами Кабаладзе. Нам нужно найти сейчас... И да, я понимаю, что после того, как... И мы пишем об этом. После того, как наши офицеры были провозглашены персонами нон-грата в Грузии, сегодня, увы, грузинский президент персона нон-грата в России. но президенты приходят и уходят, политический ландшафт меняется. Нам нужно что-то найти такое. Вот Юра сказал это слово «культура». Может быть, именно культурное пространство должно стать платформой, на которой, которая должна стать основой для возвращения на круги своя, для выстраивания отношений в будущем.
Слушаю вопрос от Виктора из подмосковного Королева.
Добрый вечер. У меня короткое замечание и вопрос. Вот в связи с этими последними событиями в округе горных домов, вот я слышу такие употребления таких терминов, как этнические чистки, или вот Володя Карамурза сказал там насчет погромов там, значит, вот, в этом казино. Мне кажется, неправомерно это, потому что тем самым вы, господа, как бы ставите на одну доску всех честных грузинских граждан, проживающих, этнических грузин, теми мафиозными группами, против которых ведется борьба. Я считаю, этого делать нельзя. А вопрос у меня вот такой, господину Грызунову. Вот почему вы думаете, почему так получается, что наши вот правозащитники, тот же Глеб Якунин, Людмила Алексеева, вот Лев Пономарев, который выступал, почему они возвышают свой голос только вот в случаях, когда вот отмашка идет какая-то из Вашингтона? Вот Саакашвили бросил в тюрьму своих политических оппонентов, в том числе лидеров движения Сорос, например. Почему они никогда не возвышают свой голос? И только вопят, только тогда, когда вот Вашингтон сказал: давайте, ребята. Почему?
Ну, я не верю в то, что глубоко уважаемая мной Лидия Алексеева делает что-то по указке Вашингтона. Я убежден, извините, в том, что она делает это по долгу совести. Не могу согласиться с вашими обвинениями. Вашингтон, конечно, играет заметную роль в случившемся конфликте. Всем это понятно. Но в то же время, понимаете, когда я немножко знаком с американскими политиками, теми, кто занимается Россией. Я некоторое время работал в Соединенных Штатах. И могу вам сказать, что мне было понятно, что именно такой ход развития событий. Мне было понятно, что, да, собственно говоря, не только мне, да любому здравомыслящему гражданину, тем более человеку, который занимается профессионально политологией или политикой, было понятно. И мы пишем об этом тоже вот в нашей газете, что тогда, когда у Буша на столе оказалось две карты, он выбрал сильную карту. А слабую карту, а слабая карта в данный момент Грузии, он ее сбросил в корзину. А Саакашвили на данный момент ошибся в прогнозе. Ошибся в том, что получит безоговорочную поддержку в Вашингтоне.
Слушаем вопрос от Надежды, радиослушницы из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте всем. Скажите, пожалуйста, мне вот меня такие вопросы беспокоят. Значит, когда вот здесь, в Москве, был его не задерживали, но показали нам вот этот фильм с камнем, да? Значит, тут было так много смеха, что вот, значит, в России действуют шпионы английские. А скажите, пожалуйста, а что там в этой Грузии-то можно, если Саакашвили уже все продал, Буш ему зарплату платит, если он всю Грузию продал? Это первый вопрос. А второй вопрос... Скажите, пожалуйста, почему вот сейчас защищают, гарант Конституции наш и дипломатические работники защищают там наших, а, допустим, в той же Прибалтике, в других странах не защищены военнослужащие? Спасибо.
Ну, что касается шпионского скандала в Грузии, дело в том, что вот я небольшой специалист в разведке, но мне представляется, что Грузия, страна, которая стремится, декларирует желание попасть в НАТО и с помощью вооруженных сил Соединенных Штатов обучается, получает вооружение, получает какие-то стратегические, какие угодно тактические знания по американским учебникам, понятно, что задача сотрудников нашего военного ведомства, я имею в виду главное разведывательное управление наших вооруженных сил, это их прямая задача и обязанность собирать информацию о военном потенциале страны, которая граничит с нашей страной. Но обидно, конечно, и вам и обидно, и мне, как гражданам нашей страны, что ребята попались. Конечно, было бы лучше, если бы они выполнили свою задачу, получили бы за это государственные награды.
Слушаю вопрос от москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер. Сергей, вот прежде чем перейти к вопросу о трубе, потому что время 4 минуты, я расскажу такое. В 91-м году, если вы помните, американского ученого-эмигранта Арнольда Локшина, он передавал мне переводы из американской прессы, как Шеварднадзе проводил лекции, за которые он получал по 20 тысяч, а это средняя годовая зарплата, то есть годовая зарплата среднего американца, где он призывал войска ООН в случае конфликта военного на территории бывшего еще СССР, там, ну, вступать в действие. После чего, став президентом, как они только вошли в Абхазию, Шеварднадзе сразу закричал войска ООН, придите, разберитесь. Но это еще не все. Далее, в 90-х годах, я работал у чеченского лидера Адама Динеева. Так вот, из-за чего начинается чеченская война? Из-за того, чтобы отсечь трубопровод Баку-Грозный-Новороссийск и всю нефть пустить через Баку-Тбилиси-Супса.
Ну, вы знаете, вы назвали конкретную цифру, 20 тысяч долларов за лекцию. Думаю, что уважаемый Батону Эдуард Тамрович Шеварднадзе продешевил, потому что есть ставка для отставных президентов, когда они выступают с лекциями. Вот, например, уважаемый нами Батону Билл Клинтон. Вот он ездит сейчас по странам, его ставка 50 тысяч. А премьер-министр, его ставка 100 тысяч за лекцию, как и некоторых более близких нам бывших президентов, вот нам, сидящим в этой студии, я имею в виду. Премьер-министры получают за такую же лекцию где-то в районе 50 тысяч евро. Что касается второй части вашего выступления по поводу войск ООН, приглашения войск ООН, я считаю, что это нормальное, цивилизованное решение любого конфликта. Позовите независимых людей в голубых касках, пусть они встанут и будут стоять в месте конфликта до тех пор, пока страсти не улягутся.
Но не исключено, что это один из сценариев развития российско-грузинских отношений.
Ну, я, Владимир, искренне надеюсь, что все-таки мы разберемся тут сами.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, главный редактор еженедельника «Новое русское слово». Обсуждали сегодняшнее заявление Государственной Думы об антироссийской и антидемократической политике грузинских властей. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Елена Колупаева.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.